эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 18 сакавіка пачаўся візит у Беларусь дакладчыка Еўрапарламенту па Беларусі Юстаса Палецкіса. Сёння да абеду дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Юстас Палецкіс меў сустрэчу з ОМЗС Беларусі на ўзроўні намесніка міністра. Пазней у яго былі сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Увечары гаспадар Палецкіс меў гадзінную гутарку з лідарам беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталём Рымашэўскім. Паводле гаспадара Рымашэўскага Юстас Палецкіс дэклараваў, што збіраецца падрыхтаваць резолюцию Европарламенту по Беларуси.
И он, безумовно, один из тех людей, которые обознаны ситуацией белорусской, досить открытый. Но с белорусскими владами и он размовлял однозначно про вызволение политвязням. И у МИДа прямо был отказ только такий, что ни одна из этих, ни от МИДа, мовлял, это залежит. Я меркую, что будет великая делегация так само Европарламента про несколько месяцев в Беларусь. Ну и, так скажем, ци будет этот визит, ци не, это как раз вот питание будет залежить от приватности его визита сюда. Тому можно сказать, что визит Палецкіса сюда, он такие вырезка, что ли такая, про что можно размовлять с МИДом, про что там треба размовлять, как реагуют демократичные силы белорусские в том лику.
Віталій Рымашэўскі выказаў Юстасу Палецкісу свое ставленне да магчымага аднаўлення адносінаў Еўрапарламенту і Беларусі.
Перамовы вядуць, безумоўна, з усімі, нават з тэрарыстамі. Пытанне толькі змест гэтых размоў. Моя персональная позиция, позиция БХД, что позиция ее развязывания должна быть твердой и не должна повториться ситуация 2010 года, когда напередодні выборов так имкнулись задобрить белорусский режим, Лукашенко персонально, что потом отримали жесткую реакцию, частково спровоковавшую Лукашенко на такую реакцию. То же самое я скептично ставлюсь до необходимости пускать тех людей, которые внесены в список невъездных. Зараз ее развяз. Это выглядит, я лечу, досить непригоже и компрометую позицию ее развяз в глазах демократичной супольности.
Так лічыць лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Візіт у Беларусь дакладчыка Еўрапарламенту па Беларусі Юстаса Палецкіса працягнецца да 21 сакавіка.
Ці адбылося на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў Санкт-Петербургу аддзяленне мух ад катлетаў, што Пуцін абяцаў пасля сустрэчы з Лукашэнкам на берагах Нявы 11 гадоў таму? Ці дасць Расія Беларусі 2 мільярды даляраў на мадэрнізацыю? Ці часта Пуцін думае пра Беларусь? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і карэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзятлікович.
Праскі акцэнт Юрый Дракахруста пазней у нашым эфіры. Улады Кіпра дзеля крэдыту МВФ 10 мільярдаў даляраў уводзяць так званы антыкрызісны збор з банкаўскіх дэпазітаў, які закране інтарэсы не толькі мясцовых жыхароў, але і дзясяткаў тысячаў замежнікаў. Перадусім тых, хто разглядаў гэтую выспу не толькі як месца для адпачынку, але і як ашфор для легалізацыі захавання сродкаў. Ці ёсць у ліку пацярпелых беларусы, высвятляў Ігар Карней.
Аднамомантны падатак на банкаўскія дэпазіты складае 6,75 на ўклады да 100 тысяч еўра і 9,99, калі ўклады перавышаюць гэтую суму. Паводле звестак кіпрскіх уладаў, аб'ём дэпазітаў у тамтэйшых банках перавышае 70 мільярдаў еўра, прычым палову трымаюць замежнікі. Найбольш адчувальны ўдар, апроч саміх кіпрыётаў, зазналі расейцы. Каля 20 мільярдаў даляраў належаць якраз грамадзянам Расіі. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін кажа, што афшорнай гасціннасцю Кіпру спаўна карысталіся і беларускія бізнэсоўцы.
Прямым подтверждением является объем инвестиций в экономику Республики Беларусь со стороны Кипра. Речь идет о перетоке капитала в одну сторону, потом обратно. Если Кипр перестанет быть офшорной зоной, то больше инвестиций со стороны Кипра в будущем уже не будет. Переведутся в другие налоговые раи, Люксембург, Канарские и Багамские острова. Мы будем фиксировать лидером роста инвестиций в белорусскую экономику другие страны уже.
Паводле официальной статистики, летась основными инвесторами белорусской экономики были субъекты господарения России. На другой позиции – Великая Британия – 25%, ти больше за 3 миллиарда и 600 миллионов доляров. На третьей – Кипр – больше за 6%, ти амаль 1 миллиард доляров. І калі Расія здаўна дыктуе свае ўмовы на беларускім рынку, то брытанскія холдынгавыя структуры і кіпрскія афшоры выкарыстоўваюцца найперш для легалізацыі сродкаў рознымі шляхамі, выведзеных з Беларусі. А вось колішні кіраўнік банку еўрапейскі Валеры Кругавы, які з эканамічнага пераследу ў Беларусі папрасіў прытулку ў Польшчы, лічыць беларускую фінансавую прысутнасць на Кіпры моцна перабольшанай.
Беларусі можа быць на пальцах рук пасчытаць структуры людзей, которые работают на таком уровне, что могут держать депозиты в банках западных. Но если они уже это и делают, то никак не на Кипре. Хилая экономика, хилая банка, хилая все. То, что россияне держат, так они там работают. А белорусы кипрские, офшоры у них никакие не работающие. Счет банки и печаль. Печаль, чем у нее свои там ресурсы оплатили, что-то и забыли.
Адрозна от Беларуси, Никосия не может одноособно объяснить девальвацию, бо находится у агульноевропейской зоне евро. З іншага боку, вяртанне да нацыянальнай валюты пагражае інфляцыйнымі працэсамі і рэзкім зніжэннем узроўню жыцця. Фінансавы аналітык Андрэй Карпунін лічыць кіпрскія падзеі паказальным прыкладам таго, як небяспечна забывацца пра доўгатэрміновыя перспектывы дзяржавы. Па словах суразмоўцы, неразумна дзеля 10 МВФ-овских мільярдаў ахвяраваць сумамі шматкроць большымі.
Попахивает вообще каким-то Советским Союзом. По сути, они могут спровоцировать вообще банкротство кипрских банков. Они спасут бюджет, забрав 6, 7, 10, 12% с каждого вклада, но разрушат банковскую систему. Понятно, что вкладчики напуганы, они постараются забрать оттуда оставшиеся деньги. Классическая ситуация, спровоцированная паникой, может быть, банкротство банка за банком, это будет просто очевидно.
У свою чергу банкир Валера Кругавы лічыць кіпрский досвід шкодным для беларусов, покольки есть небезпека, что у кіраўніцтва Беларуси з'явится спокуса отпрацовать передовые европейские технологии на власных громадянах, знову же под девизом ратования экономики.
Я думаю, что это их очень заинтересует, такой опыт. Подает как налог или так далее. Это не налог. Часть депозитов заменили на акции банков, но в принудительном порядке. Конечно, это очень замечательный опыт. На месте белорусских властей взял бы на вооружение момент. Потому что есть над чем там подумать. Вклады замораживать, еще там что-то. Но все известно. Но белорусский бизнес это специфический бизнес.
Банковская система Кипру взяла протяглую паузу. Аднаўленне працы, зачыненых яшчэ ў мінулую пятніцу банкаў, перанеслі на сераду. У гэтыя дні грошы з рахункаў зняць немагчыма, банкаматы выдаюць толькі абмежаваныя сумы.
Даследаванне Ігара Карнея. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гарадзенку Галіну Котаву асудзілі на 2,5 мільёны рублёў штрафу за несанкцыянаваны пікет з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Цяпер яна не ведае, з чаго плаціць штраф, бо атрымлівае пенсію толькі 1 700 000. У судзе яна даводзіла, што няправільна зразумела участковага, які папярэджваў яе аб адказнасці за правядзенне пікету. Далей Міхал Карневіч.
68-гадовая гарадзенка, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Галіна Котава, падавала заявку на правядзенне пікету з тым, каб праінфармаваць грамадзян пра сітуацыю з рэалізацыяй дамовы аб малым памежным руху паміж Беларусю і Польшчай. Гэта дамова павінна адкрыць мяжу для жыхароў памежных раёнаў, аднак беларускія ўлады стрымліваюць яе ўступленне ў дзеянне. Меркавалася таксама сабраць подпісы да міністра замежных спраў Беларусі з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Сёння ў судзе паводле Котавай она тлумачыла, што пікет адбыўся праз памылку, бо яна не атрымала з выканкаму пісьмовай забароны, а міліцыянт, які прыязджаў напярэдадні яе папярэджваць, не зачытаў яе паперы, нічога толкам не патлумачыў, а толькі даў распісацца.
На то, што міліцыянер прывёз што там мне бумажку, мне ў хаце не было. Ён пад'ехаў там, дзе я была, я выскачыла, падпісала, не глядзя, таму што мне паказала, што якабы мне прызнёс слова Румлёва, я рашыла, што Румлёва, мы можам правесці пікет Румлёва, нам можна, разрашено. Паняла, ну што ж.
А што ў судзе сказаў гэты міліцыянер?
Ну, в суде он сказал, что якобы мне объяснил, то запрещено.
У якости сведки сбоку Котовой в суде присутничал активист БХД Микола Баусюк. И он обурался поводинами милицианцев, которые, по-перше, не подлумачили доступно сталой женщине, что пикет заборонен, а по-другое, что не попередили ей одразу, когда пикет распачался, а стояли у цивильном и фильмовали удельников на камеру. Еще Микола Баусюк выказался на конт открытости судового процессу, бо охотных присутничать судья не пустила в кабинет, где разглядалась справа.
Коли я несколько разов вошелший в свет, который извернулся до судьи, как дозволили нашим людям, которые пришли в подтримку, зайти посидеть, она сказала, нельзя зайти. Я перепытался, а суд открытый? Суд открытый, зайти нельзя.
После судового процесса Галина Котова вельми расхвалявалась и сказала, что не ведая, как будет выплачивать такой великий штраф, бо ее пенсия всего 1 700 000 рублей. Обскардывать решение суду Котова не собирается, покольки не верит белорусскому суду. Микола Баусюк сказав сьогодні, що збор підписів до міністра заміжних справ Білорусі і до городянських уладів з потребуванням поскорити відкриття поміжного руху у області протягується. Сябри БХД впевнені, що свободне переміщення людей, які живуть у поміжній зоні, може якісно повпливати на їх узровень добробиту.
Їй казали, що це люди, які займаються контрабандою, це тим людям потрібно. Хто займається контрабандою, той і так займається. Йому не потрібен малий поміжний рух. Менавіто для таких людей, як Галина, і потрібний малий поміжний рух, аби люди могли легше і виживати.
З Миколом Баусюком, представником БХД, гутарив Михайло Корнєвіч. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соусь, сьогодні у програмі. Були білоруські військовіці, які служив у спецназі у роті глибінної вивідки, Степан Захарченко отримав притулок у Литві. У Ленінському суді Мінську протягується процес над модельєром Сашем Варламовим, якого винуватять у присвоєнні грошей і у тим, що він не платив податки. Варламова винуватять у запрошенні фальшивої перекладчиці. Праз двоє суток після сніжного шторму Хавер некоторі вёски на Мінщині застаються одрезаними від навакольного світу. У невеликих городах і посілках наступство завії ліквідоване частково. Городянку Галину Котову осудили на 2,5 мільйони рублів за несанкціонований пікет з потребуванням поскорити відкриття поміжного руху. Її пенсія вдвоє менша за штраф. Як відбувалася еволюція былого ліберала, а тепер головного городянського вертикальщика Семена Шапіри – дослідування свободи. Александр Лукашенко знаходиться з державним візитом у Індонезії. Це оправдалася ставка на інші, окрім Заходу і Росії, регіони світу у білоруській заміжній політиці. Це відбуваються прориви у гандльових дочиненнях з нікої країни після візиту туди керівника Білорусі. На гете питання Віталія Циганкова відказує експерт у міжнародних дочиненнях Андрій Федоров.
Після того, як у офіційного Мінську погодшилися відносини з Заходом, був взятий курс на поширення співпрацівництва з країнами з інших регіонів. Скажіть, на вашу думку, після неодноразових візитів Олександра Лукашенка у країни в самих різних кутках світу, в країнах так званого третього світу, ці відбулися прориви у економічному сенсі, прориви у співпрацівництві поміж Білоруссю і гетими державами, принамсі туди, куди їздив Лукашенко, наприклад, В'єтнам, Венесуела, Іран, Близький Схід і так далі.
Сапраўды, таких поездок было немало, особливо недзе на рубежи стагоддзяў. Большей часткой тады белорусский керавник наведывал краіны Блізкага Ўсходу. Потым основная увага была нададзена Ірану і Венесуэле. Ну, зараз так падаецца, што галоўнае сканцэнтравана на далёкім Ўсходзе. Ну, акрамя Кітая, зразумела, там вось яшчэ В'єтнам, зараз вось Індонезія і Сінгапур. Ну, нельга сказаць, што гэтыя надзеі цалкам спраўдзіліся, безумоўна. Калі ўзяць гандлёвы зварот за мінулы год знешняй Беларусі, ён складае недзе 92 мільярды даляраў агульны, так прыкладна адсоткаў 85-90 выпадае на Расію, Еўразвяз, Кітай, Украіну, астатнія краіны СНД. Весь астатні свет гэта недзе 10%, гэта 9 мільярдаў даляраў можа нават і меней. І вось тымі краінамі, дзе быў Александр Лукашэнка, там па-рознаму складаецца, але яны далёка не ў лідарах. Вось той жа В'єтнам недзе каля 200 мільёнаў, з Індонезіяй 132, здаецца, мільёны. Недрэнна ли гэта невызначальна? І таму мне падаецца, што прарыву тут чакаць не выпадае. Хоць гэта з другога боку не азначае, што не трэба шукаць нават нейкі там 10-20 мільйонов, это так само не дробязи. Ну, але и сподеваться на некий прорыв не выпадает.
Было на вот колесе Александра Лукашенко сказано, что менавіта гэтые накірунки, такие як Іран, В'єтнам, повинны заменить. Европейский керунок не працует за певных політичних моментов, то вот гэтые накірунки повинны заменить европейский накірунок. По-вашему, ці можна сказати, що таке заміщення відбулося? Стільки разів говорилося про різні іранські проєкти, і іранський автомобіль, і інше. І чому зараз відовочно вони не спрацьовують?
Казати про заміну європейського накірунку третього світу явно заучасно. Так були великі сподівання, особливо на Іран і Венесуелу, в тому сенсі, що це нафтозабиваючі держави. І на початку так і було. Венесуела уходила ще 23 роки тому, у десятку займала 7 місце з білоруським гандлевим звороті знішнім, але при цьому, правда, сальдо відмовне було вельми велике у нас з її. Зараз ми відаємо, що отрималося. Венесуельська нафта оказалася вельми дорогой, коли Росія все ж продовжила поставляти нам свою без експортного мито. Прийшлося відмовитися від венесуельської нафти, і зараз вельми моцно скоротився гандлевий зворот. Вона випала з двадцятки, здається. З Іраном так само не отрималося. Ті умови, які пропонував Тегеран Білорусі для здобичі нафти сумісної, були вельми несприяльні. Що тичиться остатніх проєктів, таких як випрацовка автомобіля, ну, це з самого початку, здається, було зрозуміло, що проєкт несерйозний, бо це стара модель, тяжко було чекати чогось іншого.
З політологом Андреєм Федоровим гутарив Віталь Циганков. Ви на хвилях свободи. Були білоруський військовий вивідник Степан Захарченко отримав притулок у Литві. У конце лета 2011-го Захарченко утек с Беларуси. Он служил у спецназа в роте глубинной выведки. Он молодший сержант. Праз год у интервью Степан Захарченко потлумачил утеки тем, что зазнал погрозы и сбитё, отмовившись подписывать обязание стрелять у выпадку отрымания загаду во удельников мирных акций протесту. У интервью корреспонденту «Свободы» Олесю Дашинскому он прокомментовал решение литовских уладов.
Совокупность фактов, доказательств в мою сторону. Независимые свидетели, источники, которые я, разумеется, разглашать не буду. Получается, просто народ Литовской Республики проявил сознательность работать, спокойно жить. Пока что вообще никуда не уезжать, если ты не собираешься. Профессию какую-то нужно будет освоить, привести диплом на литовский и так далее.
Свояки у Беларуси, им як они отнесли сюда?
Все как бы довольны решением. Сумается, правда, всегда победит. Потому я бы не сомневался. То, что реально происходило, это не только с моих слов.
Такая была інформація про те, що білоруські влади намагаються Литви вашої видачі, робиться відповідні запити.
Офіційно приходив запрос Міністерства внутрішніх справ. Якщо є, я такое і просили екстрадувати мене, що покинув воїнську частину і так далі. Ну, вони офіційну статтю пред'явили і думали, що цього как бы, буде достатньо. Ну, от отрималося те, що ви зараз бачите.
Кажуть, що вас попереджували, що тут проводиться комплекс ніяких вишукових мероприємств Республіки Білорусь.
Місцеві силові структури і органи мене предупреждали. Вони були как бы, в курсі.
Нема такої вот засороги, ви відчуваєте ніякую небезпеку, що спецслужби білоруські можуть ніяким чином на вас?
Ні, я себе почуваю в повній безпеці, вот, тому що я нахожусь під юрисдикцією, во-первых, Женевської конвенції на сьогоднішній день, во-вторых, защита Литовской Республики і МВД этой Литовской Республики. А ще я вам хотів би сообщити одного независимого чоловіка, который капитан милиции Макаров, который сейчас находится в Швеции, он подтверждает мои слова о преступных приказах. Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Он подтверждает мои слова, что действительно такое существует, что такое есть, что лично он с этим сталкивался. Согласно, значит, получается, этому пункту, они готовы выполнить абсолютно любой приказ от президента и от вышестоящих органов власти. Сейчас как бы уже. Я могу некоторые карты, скажем так, открыть свои доказательства какие-то.
Зараз, як вы лишите, вы все-таки правильный крок зробили?
Если бы меня вернуть обратно, и сделал бы я то же самое, да, сделал бы то же самое.
Со Степаном Захарченком гутарил Олесь Дашинский.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Тема сьогоднішньої передачі – ці варто ведати про апошній шлях смяротника. Слухайте її не у забаві. Ви на хвилях свободи. Яким був удзел Міністерства внутрішніх справ і війська у боротьбі зі снежним циклоном? А так само про святкування внутрішніх військ у той вечір, коли тисячі людей мали потребу у допомозі. Висвітлила наша кореспондентка.
Чому на вулицах столиці не було видать солдатів у міліції? Чи достатково підрихтовані наші рятувальні служби до стихійних нещастів? Такі питання спрес гучали в інтернеті. Некоторі СМІ навіть опублікували критичні матеріали. Мовляв, внутрішні війська, замість того, щоб допомагати, відзначають своє професійне свято. Люди замерзали у снежных заносах, покуль внутренние войски святковали свой юбилей, написала «Народная воля». А политик Андрей Дмитриев сместил у своим фейсбуку заклик до Минского АМАПу. Мауляв, где тые, кто хвалился, что за 15 хвилин расчистил площу у 2010-м? Выходьте на улицы. Прэс-сакратар МУС Константин Шалькевіч кажа, што інфармацыя пра тое, што ўнутраныя войскі не прымалі ўдзел у ратаванні людзей, не адпавядае рэчаіснасці.
Это очередное просто предвзятая подача информации теми, кто ее подал. Я в курсе, что подали, но это не соответствует действительности.
Шалькевіч кажа, што цяпер не можа паведаміць канкрэтных лічбаў, але МУС рыхтуе прэс-реліз, у якім яны ўсё патлумачаць. Прэс-сакратар менскай міліцыі Аляксандр Ластоўскі распавядае, што міліцыя працавала выдатна і ўсім складам была паднятая ў ружо. Ніякай успышкі правапарушэнняў падчас цыклёну не было зафіксавана, і гэта галоўная заслуга менскай міліцыі. Што тычыцца АМАПу, то яны таксама былі на службе поўным складам.
Сотрудники ОМОНа наиболее подготовленные в плане физической подготовки и моральной подготовки сотрудники. Поэтому он называет отряд милиции особого назначения. Поэтому они все, без исключения, были выведены на патрулирование на свои участки согласно расстановке единой дислокации.
Віталь Дембоўскі, прэс-сакратар Міністэрства па надзвычайных сітуацыях па Менску, перакананы, што самі грамадзяне не былі дастаткова свядомыя. Нават калі сітуацыя з надвор'ем была ўжо відавочная, людзі ўсё адно сядалі за стырно і ўтваралі сваімі аўтамабілямі заторы на дарогах.
Серьезно ли повлияло бы это на ситуацию, если бы этой техники было больше? На мой взгляд, не повлияло бы. Вот, потому что техника была задействована максимум, техника действует уже не первый раз, и подобные ситуации, в общем-то, я имею в виду с расчисткой конкретно, если мы будем брать снегоуборочку, то есть техники достаточно для ликвидации такой ситуации.
Што да войска, то па менскіх вуліцах танкі, вядома, не ездзілі, але адмысловая армейская тэхніка дапамагала расчышчаць заносы на пад'ездах да сталіцы. А прэс-сакратар Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі на пытанне Радыё Свабода адказаў коратка. Акцыя была паспяховая, пацярпелых няма, загінулых няма.
Як вы ацэньваеце дзеянні ўлада ў надзвычайнай сітуацыі, якой давялося перажыць Менску ў мінулыя выходныя? А пытанне ў Менску.
Что касается центральных улиц, то, конечно, они справились, они их убрали. Но зайдите во дворы, это что-то такое невероятное.
Ну, а то, что транспорт в пятницу не ходил вечером.
Да, конечно, жалко людей. Все-таки, наверное, стихия, она непредсказуема.
Как, не очень? До сих пор машину откопать во дворе не могу. Стоит?
Конечно, службы наши не очень разворотливые. Чаще всего убирают на трассах правительственные, да, вот здесь на проспекте. Но вот что касается внутренних дворов, там, конечно... Они не очень стараются, потому что этого не видно начальству.
Я считаю, добро. И убирали здесь. Так что претензий нету.
Нормально. Мы на выходные сами работали. Техника вся работала.
Была непогода у выходных. Как вы лечите? Как спрацевали городские улады в Усменске?
Вначале плохо, как всегда. В тот день, когда была непогода, они спрацевали дельно. А потом уже трохи что-то сделали. Но не до конца. Дворы все равно плохо чищены. Чистят лыски, как говорят, видную часть. А все остальное... Граждане чистите сами.
Плохо.
А чему плохо?
Ну, потому что техника горючая, дорогое все, это ж надо тратить.
В субботу кое-кто работал, не могли проехать, ходили пешком.
Хорошо. Единственное, что не выйти со двора на проспект.
Коммунальная служба отвратительно работает. Вот уже шестой месяц нету дворника. Сами что выйдем, одному, наверное, лет под 90.
Я считаю, очень плохо.
А чему?
Ну, на Цедаре не пройти, потому что вон и кидышка до сих пор не убрана.
Вы спросили ураган. Як вы лечите? Як спрацевали? Городские улады, коммунальные службы.
Я не могу сказать про городские. Я живу в колодищах. У нас там расчистили один раз.
Можно было добраться в эти дни с колодища у Минск?
Вот самую пятницу так автобусы не ходили некоторое время.
Нет? Не знаю, на троечку. Потому что много не расчищенного, заторы большие.
Вот вы автомобилист. У пятницу, субботу была бура. Как вы лечите? Как працевали городские службы? Можно было на автомобиле проехать?
Тяжело было добраться до дома?
Ну, доехал.
Я недоволен. Возникли большие трудности с городскими трассами. Люди стояли в пробках. Я считаю, что такого не должно было быть. Все предупреждали заранее. Никто не подготовился. В общем, как всегда. Знакомые за кольцевой сразу же работают. Они просто не могли выехать. Домой доехать. Они спали ночью на работе.
Разбилась машина. Были не почищены. На дороге.
Занесло и разбил машину.
А в каким месте?
В Серебрянке.
Ненавидно из-за того, что не почищено было.
Ну, конечно. Потому что еще машины, которые стояли, они стояли припаркованы неправильно, кидали где попало. Занесло и попало в машину. У меня дороги еще во дворе не почищены. На дорогу объездную почищена, там зимой проезд по колено снега.
Меншукі пра дзеянні ўлада ў надзвычайнай сітуацыі, якую давялося перажыць Менску ў мінулыя выходныя. Тэму снежнага штурму працягвае ў новым выпуску сатырычнай праграмы «Цырк за дротам» актор і музыка Вінсэнт. У адной з праграмаў беларускага тэлебачання казалася, што жыццё ў ЗШ беднае, ажно дзеці вымушаны есці пацукоў, а ціск на Беларусь з боку заходніх краінаў выкліканы зайздрасцю. Вінсэнт высмейвае дзяржаўную прапаганду ў новым выпуску «Цырк за дротам».
Это цирк за дротом на радио «Свобода». Американские дети пацуков за счастье едут. Кожную жувелинку яны в ахверу принесут. Часом яны едут котов и маленьких собачек. Треба быть худким, каб у час потрапить под растачу. Сидеть на наркотиках, там кожный маленький янка. Ихние батьки яны у чеке и лесбиянки. Там бандиты выглядают с кожной дирки. Люди вельми бедные, тому продают свои нырки. Ходят без вопротки, живут у домиках с паперы. Мы повинны я научить их культурным манерам. Кожный белорус дошли с рынку гуманитарки, в опротку и продукты сельской господарки.
На все это не через верху и снизу марать уже про белорусскую визу. Марить Мадонна, Чак Норрис, Брус Ли. Беларусь, это рай на земле. Дожинки и полевые обшары, это для всех заповедные мары. И нехай нас теперь снеги замели. Беларусь, это рай на земле.
А с климатом им зусим не пошанцевало. Ураганы, снегопады, дожди и имшие на кожный день землетрусы, потопы и залевы. Куды не глянь, паусюль, беда и справа, и слева. Иншая справа, наша молодая держава. От нас громадяне николи никуда не съезжали. Тому что у нас теплыня и нема снегопадов. Навод близко снегу нема, дождю и граду. У нас по ветра только самая-самая чистая. Вода усвисла, чи, конечно, самая прозристая. Тому американцы стоять под межой, поглядите и кричать. Коли ласка у Беларусь упустите.
Нам все это не через верху и снизу марать уже про Беларусь. Русскую визу, Марич Мадонна, Чак Норрис, Брус Ли. Беларусь, это рай на земле. Дожинки и полевые обшары, это для всех заповедные мары. И нехай нас теперь снеги замели. Беларусь, это рай на земле. На всей планете сверху и снизу марать уже про белорусскую визу. Марич Мадонна, Чак Норрис, Брус Ли. Беларусь, это рай на земле. Дожинки и полевые обшары, это для всех заповедные мары. И нехай нас теперь снеги замели. Беларусь, это рай на земле.
Новый выпуск «Цирка за дротом» от актера и музыки Вінсэнта. Видео неузабаве на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соусь, сегодня в программе. Былы беларускі вайсковец, які служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, Степан Захарченко атрымаў прытулак у Літве. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай і ў тым, што ён не плаціў падаткі. Варламава вінавацяць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. Праз двое сутак пасля снежнага шторму Хавер некаторыя вёскі на меншыні застаюцца адрэзанымі ад навакольнага свету. У невялікіх гарадах і пасёлках наступствы завеі ліквідаваныя часткова. Гарадзенку Галіну Котаву асудзілі на 2,5 мільёны рублёў за несанкцыянаваны пікет з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Яе пенсія ўдвая меншая за штраф. Як адбывалася эвалюцыя былога ліберала, а цяпер галоўнага гарадзенскага вертыкальшчыка Сямёна Шапіры, даследаванне свабоды.